Сегодня у нас полный храм людей, в буквальном смысле этого слова. Не с ангелами, а именно с людьми, трактовно. И это большая радость для нашего храма. Я в прошлый раз об этом говорил, что да, храмы городские, они, как правило, переполнены. Но на селе это такая большая редкость видеть столько людей, и особенно детей. Вот половину прихода сегодня составили как раз дети. Это очень радостно. Я думаю, что те, кто у нас постоянно ходит в храм, не могли этому порадоваться. Присутствие детей всегда умиляет, утешает. Хотя бывают дети и не всегда одуванчиками белыми и пушистыми, а бывают уже такими с колючками, но все равно дети нас весьма и весьма радуют. И вот я хотел сегодня несколько слов сказать именно о том, что мы в течение этих двух недель, пока у нас была лагерная смена, в течение всего этого поста, что мы с вами созерцали, ощущали, особенно те, кто жили в этом лагере, заботились о его добром прохождении, заботились о детях. И хотелось бы сказать о том, что, наверное, вы увидели, что к концу лагеря у нас появилась такая, можно сказать, у девочек такая лагерная форма. Вот. В таком народном стиле. Всю эту смену дети у нас вышивали вот эти сарафаны. И тот, кто потрудился весьма, те вот пошили эти сарафаны вместе с нашими воспитателями. И таким образом вот теперь имеет действительно такую радость приобщения народному такому направлению, фольклору, как мы говорим, почувствовать себя в духе наших праотцов, которые таким образом ходили в храм, а после храма имели радость такого народного гуляния в этих сарафанах. И таким образом действительно весь мир, в котором жили наши предки, он украшался. Украшался вот такой вот незамысловатой, но целомудренной красотой. С другой стороны, очень гармоничной ко всему тому, что они видели вокруг. То есть селу, полям, лесам. Всей той красоте, которая была вокруг них. И были приобщены к этому вот как раз в своем творчестве. Потому что это творчество, как правило, подчеркивало вот эту гармонию. Какие-то танцы, какие-то песни, они все были пропитаны духом православия. В незамысловатых формах, но если мы их начнем, вот так скажем, филологически исследовать с точки зрения науки, то мы увидим, что они имеют цельный вытекание из литургической, из духовной жизни, все наши песни. Вот какие ни взять, они все вытекают именно из этого. И даже тогда, когда они бывают достаточно суровые, но они отражают некую действительность, реальность жизни, какого-то, может быть, кризиса в той или иной семье, в том или ином обществе, но отражает именно смысл, вытекающий из этого, именно духовный, глубокий, какое-нибудь покаяние глубокое, какая-то драма здесь чувствуется, но никак не прославление, как это имеется, к сожалению, на Западе часто, прославление, какое-то утверждение во грехе, прославление этого греха, как само собой разумеющееся. Это вот первое, что я хотел сказать. Мы радовались встрече с детским миром, можно сказать, который действительно нас умилял. Но подчас, конечно, в чем-то, может быть, огорчал, но самое радостное, приятное, что хотелось бы сказать, вот, подводя итог, общаясь вчера на последней нашей заключительной свече, в таком мероприятии, уже вечернем, ночном, можно сказать, мы все помыслили о том, что вот пришли дети совершенно из разных мест в этот раз, немножко, скажем так, по своим отношениям отдаленными, присматривались друг к другу, не знали, может быть, с чего начать, как это часто бывает, как общаться, и даже, может быть, с некой печалью хотелось домой кому-то. Но потом все как-то так объединились, сблизились, возрадовались, и не было слов о том, что вот в лагерь как-то так, ну, более опечалил, и, в общем-то, не было никакой радости. Напротив, в каком-то смысле имеется грусть, может быть, уже и скучание по дому, но в то же время грусть, расставание, несмотря на весь такой внешний, скажем, не совсем желаемый антураж, как говорится, потому что погода нас подвела, как вы сами понимаете. И приходилось некоторые моменты даже отменять. Вот в поход мы не ходили, в такой планировалось, потому что как раз были большие дожди. Но все равно, несмотря на это, как-то все мобилизовались и нашли место иной радости, иным каким-то мероприятиям. И, одним словом, всем хотелось быть вместе, опять же. И это очень близко к тому празднику, который мы сегодня с вами празднуем. А именно праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот вы на иконе их видите обнявшихся, вот, имеющих такое, знаете, вот, радость, имеющих такую радость встречи. Вот, некое такое здесь мыслится, вот такое лобызание братское. И видно, что они рады вот этой встрече, рады общению. И вот в этой динамике какого-то такого приветствия такого апостольского, вот на этой иконе видно их горячую любовь. Христианская, братская любовь. Хотя удивительно, но эти люди изначально стояли, как мы сказали бы, по разную сторону баррикад, во-первых. Апостол Петр был изначально со Христом, был уже в числе апостолов первоверховных. И некое падение, которое у него было, оно не обессилило его, не оттолкнуло, напротив, дало понять определенную немощь свою, а с другой стороны, сделало еще в какой-то момент сильнее, как апостол Павел потом скажет в своем послании, что кто сам искушен был, тот может искушаемым помощи. И вот эта горячность, гордыня, то, что такое было внешнее, оно все от апостола Павла, апостола Петра отпало. Ушло в небытие, и всю свою последующую жизнь апостол Петр, как говорит предание, проводил в глубочайшем покаянии и смирении, понимая, какой грех он допустил, считая себя первым из грешников. Таким образом, некое падение даже не бывает нам в погибель. Но, как мы часто говорим, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это падение в какой-то момент дает возможность раскрыть глаза на некую действительность, свою действительность, которую нам в нашем, как мы бы сказали, нормальном состоянии, естественно, не замечали. Апостол Павел, который был, как я уже сказал, по другую сторону от апостолов, он был вообще гонителем церкви. Он побивал христиан. Он был напрямую связан с убийством первомученика Стефана. Одобрял это убиение. Сам держал одежды тех, кто побивали апостола и архидиакона Стефана, побивали камнями. Брал документы от Синедриона, от первосвященников, к тому, чтобы и по всей, получается, Римской империи проводить гонение на христиан, такую санкцию получил. И когда он шел как раз к исполнению этого дела, то, как известно, его осиял Христос и, собственно, явил себя ему. И совершенным образом Павел изменился. То есть он был Савлом, а стал, как мы знаем, Павлом. И остальная его жизнь была направлена к тому, чтобы исправить как раз вот то, что некогда было допущено им. И предание говорит о том, что апостол Павел, по сути, был внутри христианином, он был ревностным иудеем, ревностным. Как говорил закон, как этому учил, так он и поступал честно, искренне, в нем не было лукавства. Если закон говорил о том, что побивать камнями еретиков и всякого рода смутьянов, каким он видел апостола, первого диакона Стефана, так он и поступал. Но когда он познал, что воистину Христос это не... Иисус Христос это не некий шарлатан, который был по делам распят, наказан, но это воистину был воплощенный Бог, тогда вся его жизнь резко меняется. И как он в своем послании потом скажет, что если я не проповедую день, то я погиб. То есть каждый свой день он считал это некая лепта к тому, чтобы изгладить свой грех, чтобы послужить церкви, которую он гнал, восполнить то недостающее. И вот в этом смысле мне кажется, что для нас, для всех это высочайший урок. Как нужно на самом деле исправлять свою жизнь после того, как мы познали Христа. Что в апостоле Петре, что в апостоле Павле, мы находим высочайший образ вот этого служения, покаянного служения Богу до самых последних дней, даже, как мы знаем, до смерти. Но смерть они восприняли как высочайший дар. И мы помним, как апостол Петр, как апостол Петр просил, когда узнал, что его хотят распять на кресте, так же, как Христа, он испугался именно того, что он будет так же находиться на кресте, как Христос, но он же недостоин. Что вы делаете? Возопил. Переверните меня вверх ногами, ибо я недостоин. Вы подумайте только. То есть такое богомыслие, такое целомудрие внутреннее в момент смерти. Но кто выбирает себе смерть? Вот так вот, понимаете? Богомысленно. Это поразительно. Люди выбирают, как бы избежать смерти. Ну уж, если принять смерть, допустим, хоть как, радости в этом нет. Дай-то Бог только продержаться, не пасть, не предать, говорится, не сдрейфь. А тут такое целомудрие, духовное, внутреннее целомудрие. Нет, что? Переверните меня вверх ногами. И апостол Павел, который всю вселенную наводнил своим учением, который, как мы читаем послание, видел проблемы, знал все свои общины. И в контексте этой проблематики, вот вы подумайте, какое-то расстояние на протяжении всей, как тогда говорили, вселенной, там, где было православие в тот момент, где было христианство. На протяжении всей Римской империи знал все свои приходы. Обращался к ним с посланием. Говорил о том, что им необходимо сделать, понести, от чего бежать, чего избежать, в чем нужно потрудиться и так далее. По именам знал этих людей во всей Римской империи, можно сказать. Ну, северной ее части. Греции, даже до Рима. Антиохии. От Антиохии и до Рима. Это сейчас мы можем об этом говорить, как бы само собой разумеющимся. В какой-то момент патриархия, та или иная, распространяется на целое государство. Вот. Священники, епископы, патриарх знает многих по лицу. Вот, веренной ему канонической вот такой вот местности. Но тогда не было ни самолетов, как мы знаем, ни машин даже не было. И поэтому приходилось путешествовать месяцами, а то и даже годами. И вот удивительное попечение, никого не забыл. Всех назидал. И читая его послание, мы видим, что с какой болью какой-то раз он о чем-то говорит тем людям, которые находились от него за 1000 километров. В те-то времена, понимаете, нет пространства совершенно, нет времени. Вот это поразительно. А мы подчас своих ближних не знаем. Мы подчас о ближних не заботимся. И даже тогда, когда у нас бывают какие-то неприятности с ними, ссоры, не спешим увещевать, как-то исправить свое, вот это отношение между друг другом. Исправить самих себя, осознав свой грех, может. Вот это то, о чем нам нужно, мне кажется, задуматься. Очень и очень важно задуматься. Я хотел бы, чтобы вот эта память первоверховных апостолов Петра и Павла и все, что с этим праздником вот, на нашей территории, в нашем приходе, здесь, в Калюткино, происходит вот этот вот праздник встречи, как я уже сказал, с детским миром, с детством, а именно видеть, как духовно трудятся наши дети, как они в какой-то момент возрастают, потому что это мы тоже видим. Они приходят совершенно, ну, может, не безбожниками, но уж совершенно не воцерковленными точно. А в конце лагеря, только за 2 недели, они становятся совершенно иными. Вот вы подумайте, если это было в наших семьях, вот некий такой накал, как вот, допустим, в лагере, если бы проявили какую-то такую заботу о наших собственных детях, внуках и так далее. Наверное, было бы ведь то же самое. Если бы мы вот так вот постарались, как вот в лагере воспитатели, вот положить все усилия к тому, чтобы вот, ну, создать некий духовный праздник для них, некую духовную радость. Наверное, многое что бы изменилось. Если бы мы в своих кругах, может быть, в своих семьях, особенно вот на даче, где это удобно, приняли тех детей, которые вокруг наших детей, друзей там и так далее, и просто в течение хотя бы нескольких дней, недели пообщались, что-то рассказали, привели в храм впоследствии. Наверное, это тоже бы положило некий отпечаток на их жизнь. А уж на жизнь наших-то детей тем паче. И вот действительно, вот та любовь, с какой встретились некогда апостол Петр и Павел, при жизни они встречались, она, вот, как я уже сказал, на иконе она изображена. Вот, и таким образом вот эта вот любовь могла бы разлиться и среди нас с вами. Если бы мы действительно жили жизнью, ну хотя бы в какой-то степени жизнью наших светильников, память которых мы празднуем, тех или иных, но в данном случае апостолов Петра и Павла. Таким образом, пропитаны были бы их любовью. Могли бы эту любовь, как чистые зеркала, отразить в нашей жизни и подарить нашим близким. Вот это было бы совершенным образом замечательно. С праздником всех вас поздравляю, святых апостолов первоверховных, за Петра и Павла, хотелось, чтобы вот эта любовь, которую мы видим в них, в их отношении, христианская, настоящая, искренняя, чистая любовь, она возымелась и в наших душах, и в душах наших близких. Поэтому хотелось бы пожелать вот мира, радости, вот, ну и терпения, конечно, вам и всем вашим близким, домочадцам, ваших семьях. Аминь. С праздником всех. Помогай всем, Господь. Но я хотел, да, также попросить вас, кто мог бы помочь, также тоже проявить некую такую любовь, заботу о наших и дальних, а именно о Донбассе. У нас в конце вот этого месяца, в 20-х числах, собирается новый, новый, значит, такой конвой получается, который пойдет на Донбасс. И кто чем мог бы помочь, то есть, может быть, денежными средствами, может быть, мог бы привезти какие-то продукты, но, конечно, не скоропортящиеся, тушенку и так далее, купил бы специально макароны какие-то. Вот можно привозить в храм в больших брусянах, вот, ну или можно сейчас пройти и вот так же пожертвовать вот здесь средства. Также хотел объявить, что на этой неделе у нас очень большие праздники, а именно наступают царские дни. 16 по 18 мы будем праздновать эти дни. Для Урала это особенно, не только для Урала, для всей России, для всего мира христианского. Это великие дни. Со всего мира действительно спешат поклониться святыням русских царей, русского царя последнего, его семьи в Екатеринбурге, конечно, Елизавете Федоровне. И в этом году, вот по благословению владыки Мефодия нашего, делается очень большое, масштабное такое действие у нас в епархии, в Алапаевске, потому что в какой-то момент все силы, как материальные, так и, собственно, духовные, душевные, люди как-то так жертвовали на Екатеринбург, на Ганину яму, и это правильно, это действительно замечательно, но там уже все благополучно, в общем-то, все устроено, это место уже, как говорится, нахожено. А вот Алапаевская святыня, которая не менее важна для всего мира, потому что с Елизаветой Федоровной связано очень много, в общем, почитайте ее жизнеописание. Она такая же, такая же близкая к нам, как и царь Николай, в то же время жила, родственница была, как вы знаете, последней царицы Александра Федоровна. И найти вот полезное в ее житии, просто там все пропитано вот настолько благодатью, таким целомудрием, просто красотой, если хотите, потому что сама она была женщиной безупречной красоты, как мы знаем. Они писали стихи поэты того времени, царские особы и так далее. Вот. И вот эта красота была не внешней только, она еще и была, оказалась и внутренней. Тогда эта красота еще больше преображается вот именно светом внутренним, красотой внутренней. И воистину наполняет своей красотой, радует тысячи. Ну, можно сделать такой перефраз батюшки Серафима Саровского. Смиряйся сам, или спасайся сам, спасешь вокруг себя тысячи, да? Так же и здесь. Будь красив сам, наполнишь красотой тысячи, многих. Настоящей духовной красотой. Это то, о чем говорил Достоевский в свое время, что именно красота спасет мир. Вот об этой красоте он говорил, именно духовной красоте. Не внешней, холодной, как у Снежной королевы, а вот именно внутренней. Когда она, как я уже сказал, сопряжена еще с внешней, то это вообще тогда бывает неким таким потрясением для людей. И вот мы на самом деле, находясь в нашей епархии, если мы действительно патриоты нашего дела, такого общеепархиального, то, конечно, должны прибыть на эти торжества в Алапаевск, кто может вот поучаствовать в них. Именно 16 на 17, как всегда, будет крестный ход на Ганину яму, богослужение ночное в храме на крови. А 17 на 18 будет также богослужение, будет и ночное богослужение после крестного хода на Межной, где была убиена Елизавета Федоровна. Но и после будет богослужение. Там, как правило, проходит уже такая поздняя литургия в 9 часов, где будет служить владыка Мефодий со служением с митрополитом Кириллом и епископом Иннокентием Нижнетагильским и Серовским. Вот возможно, что приедут и другие владыки. Поэтому там будет большое торжество, а параллельно там будет праздник белого цветка, который проводили всегда царственные особы, и который распространился вот с их вот такой легкой подачи на всю Россию. И вся Россия, собственно, до самой революции этот праздник справляла и собирала громадные средства, пожертвования на приобретенные какие-то вот предложенные подделки детей. В общем-то, вся Россия работала, не только дети, но и взрослые. Приносили подделки, которые покупались за определенную цену, и это шло как пожертвование. А то, что приобреталось, это не столько отражало вот как бы ту цену, которую за это ставили, а как символический такой дар получалось. Вот. И на эти средства строились богадельни, дома трудолюбия, как известно, значит, и многие здравницы именно для больных, как мы сейчас сказали, туберкулеза. Именно в этом был смысл начала вот этих вот акций. Вот то же самое и сейчас возобновляется по всей России, но и в том числе вот в первый раз у нас в епархии, в Алапаевске, и вот будет проводиться эта акция именно масштабно. У нас дети нашего лагеря трудились в течение двух недель, делали постоянно подделки вот к этому празднику, к этой акции. Ну и дети других также воскресных школ, приходов, вообще всей нашей епархии. И туда потом свозится, и будет это распространяться. Вот. Там будут волонтеры, одетые в одежды начала 20 века, в шляпках и так далее. Вот. Девушки в таких вот в белых одеждах будут в корзинках предлагать вот эти подарки. То есть все стилизовано по 19, начало 20 века. Вот такой вот. И поэтому это само по себе такое, по образу даже очень красивое, благородное такое действие. Поэтому вот предлагаю в этом поучаствовать. Приехать в Алапаевск, порадоваться вот тому празднику, который у нас есть в епархии. Наш близкий нам праздник. Ну вот такие объявления. Еще раз с праздником всех. Не хочу вас уцепить вот другим объявлением. Помогай всем Господь. Давайте сейчас послушаем молитвы после этого причащения. Помогай всем Господь.